наш Господь, Его милость, благодать Его над нами. И Он сегодня опять дает нам время благословения, время, когда можно искать Его, потому что одно дело, когда мы один на один в тайной комнате, это тоже время, когда Бог отвечает, но больше, как говорит Писание, когда вы собираетесь во имя Мое, когда вас двое или трое в Мое имя, то Я посреди вас. Конечно же, это просто удивительнейшие слова, потому что кто мы такие, что каждый раз Он приходит, ища любую возможность, чтобы нас благословить, чтобы на нас повлиять, чтобы дать нам что-то, чего нам не хватает. Как только в Его имя, как только для Него, для славы Его имени, Он тут как тут, чтобы дать нам снова милость и благословение. Как хочется поклониться Ему до самой земли, ну, в таком духовном смысле, низко смириться перед Его величием, какой Он великий в Своих благах, в Своем милосердии, в Своей любви к нам. Он же великий и превознесенный, а мы вот тщедушные черви. И ладно бы, знаете, ну, ничтожные, малые, а то ж еще и противные, вредные, вонючие. И несмотря ни на что, он нас ищет и все делает, чтобы мы могли действительно наследовать благословение. Третья глава Откровения, и последний ангел Лаодикийской церкви. «Знаю твои дела, — говорит Господь этому, этой личности, этому человеку». Да и всем, кому он обращался этими словами: «Знаю твои дела». Знаете, мы можем много говорить, много думать о себе, но дела наши красноречиво говорят за нас. Не надо ничего говорить, надо показывать своими делами. Увы, наши дела, ну, ярко свидетельствуют на то, что мы похожи на ангела Лаодикийской церкви, но не в том плане, что мы даже не знаем этого, что мы плохие. Мы знаем это, но я имею в виду, что мы можем сделать доброго. Не так давно на интернете я там спорил с нашими местными тут пастырями насчет украинской войны. И люди конкретно говорят, что надо воевать, надо защищать, надо, ну, против силы, надо силу применять, и хватит уже этого стесняться. Это вот было всегда, и в дни апостолов, там, благочестивых воинов привели. Знаете, вот когда нету власти брать помышления в послушание Христу, нету власти остановить какое-то зло, то остается только одно – брать методы этого мира, и методами этого мира, значит, и евангелизацию делать, и проблемы решать, На сегодняшний день очень многие пастыря просто, ну, изучают обыкновенную человеческую психологию, и потом этими всякими психологическими трюками они как бы пытаются влиять на людей, пытаются строить семьи всеми мирскими ценностями, мирскими, ну, понятиями. Почему? Потому что только мирское и работает. Не работает духовное. Вот, допустим, скажи женщине, у которой проблема в семье, что твоей кротостью, твоим кротким и молчаливым духом ты без слов его приобретешь, то 99% скажут: как? Да я вообще ему ни слова не говорю, а он еще злее становится. Как я могу его приобрести? У меня не получается. Тогда Писание оставляем в сторону, берем психологические всякие трюки, и они работают, они срабатывают, худо-бедно что-то можно сделать. Вот такие на сегодняшний день дела. Но благо, что есть люди, которые признают, что вот дела мои такие. Они свидетельствуют, от дел своих человек осудится, от слов оправдается и осудится, и от дел своих, потому что дела все наши идут вслед за нами. И вот ангел этой церкви, проблема его в том, что он не знает, что он несчастен, жалок, нищ, слеп, инак. Не знает, голый ходит и не знает этого. А думает, что он разбогател, все у него есть, у него прекрасная одежда. И вот я хочу сказать вам, сегодня такая основная тенденция практически во всех христианских церквях, такое убаюкивание, не убаюкивание, а, ну, как бы утверждают людей: все у тебя хорошо, ты благословен, если Бог тебе не отвечает, это тоже ответ, потому что Бог не хочет тебе ответить, или там Бог не хочет тебе дать по этой нужде, и много разных других таких вот вещей, которые помогают человеку думать, что он разбогател, все у него нормально, все у него есть. Я просто удивляюсь некоторым людям, посмотришь, ну ничего ж нету за душой, ужасный характер, ужасные дела. И человек с таким гонором, что вот я уже что-то познал, к чему-то я пришел, а вы где-то остались. А дела? А дела не важны. Важно, что я верю, что я уже где-то далеко впереди, и уже я чуть ли не это самое, на небо помещен. Вот в чем проблема. И, конечно же, кто начинает говорить, ну, удручающие речи, что мы несчастны, слепы, бедны, нищи, наги, представ себе, насколько тяжело подобные вещи проповедовать, насколько мало людей может эту информацию слушать и воспринимать. В основном люди идут в церковь, они хотят успокоиться, они хотят, чтобы что-то им сказали ободряющее, такое обнадеживающее, и все, они пошли довольны из церкви. Если ты будешь постоянно говорить о том, что нам надо выбираться из этого мрака, из этой проклятой жизни, и каждый раз человек будет нотации эти слушать, то это очень небольшая группа людей способна принимать. Очень небольшая. Вот. Но, тем не менее, Бог с этими обличениями вот обращается к этому ангелу церкви. Давайте мы прочитаем это все обращение 14 стиха. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божье. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. А если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Все стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ними, он со мною. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Вот такое послание. Давайте пройдем по словам, по стихам сначала, а потом, ну, такую общую информацию я попытаюсь дать. Итак, ангел Лаодикийской церкви, так говорит Аминь, свидетель верный, истинный, начало создания Божия. Вот свидетели Иеговы, еще некоторые, они... на этом стихе, ну, просто включает дух Антихриста, который, ну, не признает Иисуса за Господа, что это ангел, там, Михаил, кто угодно, потому что вот тут написано, что он есть начало создания Божия, значит, он созданный, Иисус Христос. Вот, и... сильно старается этот бесовский дух вот эти вот вещи любыми путями не признавать Иисуса, который пришел во плоти, что он, одни говорят, что он родился здесь на земле, другие говорят, что это сам Бог Отец, третьи, вот как свидетели Иеговы, что это ангел Божий. Ну и Иоанн явно об этом говорит, что всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть дух Антихриста. То есть, ну, что такое дух? Дух – это живая личность. И если есть дух Антихриста, значит, и есть живой Антихрист. Есть дух Божий, есть дух Христов, есть дух Антихриста, есть злой дух. И это все духи, которые, ну, представляют живую личность. Как-то говорят, никакого Антихриста нету, никаких, нигде в Писании нету, за Антихриста ничего не сказано. Ну, как-то не сказано. Если есть дух, значит, за этим духом есть какая-то личность, потому что Христос сказал, вот он, когда по морю шел, они вскричали, думая, что это дух, призрак. И он сказал, что дух плоти и костей не имеет. Да, у него нет физической формы, но тем не менее он говорит, он понимает, он общается, он, ну, как все личности, как Святой Дух. Святой Дух – это же Дух, который есть личность, или это не личность? Личность. Так и Дух Антихриста – это личность, который делает свою антихристовскую работу. Вот. Так вот, этот Дух очень сильно сфокусирован на том, чтобы не признавать Иисуса, пришедшего во плоти, как Бог пришел во плоти на землю, что угодно. Вот. И поэтому здесь, как понимать этот стих? Ну, конечно же, Бог-создатель. Бог собрался создать землю, человека и все на земле. Естественно, первое, что он сделал для этого проекта, он родил сына. Так написано в Писании, что он первенец во всем, первородный, он прежде бытия мира был рожден, чтобы через него все начало быть, что начало быть. Вот. Он первый не в том плане, что вот началось создание, сначала создал Иисуса, а потом начал творить все остальное. Нет, он родил сына, такое было начало создания. Нужно было родить сына. Но тут, по-моему, абсолютно все ясно и понятно. Причем тут, что есть много мест, которые говорят о том, что он, сын был рожден, а ангелы сотворены. Поэтому был рожден сын, и это начало создания Божьего, что связано с нашим вот этим, так скажем, проектом. «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. А если бы ты был холоден или горяч?» Знаете, странно вот слушать проповедников, которые, ну, никак у них язык не поворачивается сказать: «А если бы ты был холоден?» Вот если бы ты был холоден, не теплый, а холодный. Или горячий. Но в первую очередь холодный, а потом уже горячий. Конечно же, воспринимается это как такой, знаете, ревностный, горит весь, бежит везде, куда попало. И я думаю, что очень много этих ревностных на самом деле полностью подходят под описание этого ангела. Ничего не имеет. Вот представьте себе, он думает, что он богат, разбогател, ни в чем не имеет нужды. И сколько из них таких людей горячих? У нас была женщина одна, еще тогда, когда в Курске я жил, не могла минуты спокойно посидеть. Надо ее несло везде проповедовать. И в газете несколько раз писали, сектанты совсем очумели. Ну, такое творила, ну, такое вытворяла. Вот. А горячая была. Так что это не проблема. И наверняка и этот ангел Ладикийской церкви был горячим деятелем. Вот. потому что, ну, действительно, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Эти люди могли, знаете, сколько делать много всяких дел, доказывая, что делай, как я. А на самом деле несчастен и жалок, и нищий, слеп и наг. Ну и мы говорили, что речь идет о способности противостоять закваске или бактерии, разложения, да? Что ты не можешь находиться в стабильном состоянии. Тебя начинают атаковать различные бактерии, у тебя начинается брожение, гниение, и вся вот эта закваска греховная, она в тебе прогрессирует, ты, может быть, каешься время через время, там, очищаешься, вот, тем не менее, внутри тебя живет смерть, разложение. И это очень, очень важный момент. Тот, кто это понимает, тот знает, о чем я говорю. Что нужно делать? Ну, мы говорили, что холодные – это мертвые. Это человек, которого нельзя взять никакими бактериями. Но человек, который, допустим, вот он еще плотской, да, ему нужно тоже же как-то держаться, то вот эти люди только держатся горячим состоянием. Они, значит, приближаются там к Богу, присутствие входит в Божье, и через это человек, ну, как бы, ну, так скажем, убивает микробы, постоянно убивает эти микробы. Вот. И мне часто задают вопрос, почему мы это не делаем, если мы еще не духовные, если мы еще не мертвые для себя. Знаете, всему есть свое время. Время, когда человек должен остановиться и устать от, ну, вот от горячего состояния. Это временное состояние, и Бог не постоянно его дает. Он дает его в детстве, а потом он, наоборот, старается человека ввести в реальность, чтобы он как можно быстрее задавал вопросы и искал настоящего. Почему у меня не получается держаться? Почему я не могу быть человеком, который выше греха? Почему я не могу любить Бога всем сердцем? Множество вопросов, которые перед человеком возникают. И люди, вы знаете, по большому счету, одна категория людей думает, я где-то что-то нагрешил, поэтому вот Бог, наверное, меня отверг. И, ну вот, стараюсь, как могу, но ничего у меня не получается, но я надеюсь на милость Божью, что Он меня все-таки возьмет в Царствие Божие. И человек двигается. Другой вот просто страхом водится. Это очень тяжелая категория людей, которые просто боятся. Боится, что Бог накажет, боится, что узнают люди, боится, что дети там, ну, станут неверующими наркоманами. И все вот его страхи, они держат его в определенных рамках, но он прекрасно понимает, что это не жизнь христианина, это просто, ну, пародия. Тем не менее, бывает так, всю жизнь человек живет и не хочет ничего думать даже. Вот. У нас есть великая милость, что мы все-таки знаем свое место на карте, знаем, куда нам идти. И я думаю, что Господь все равно достанет нас, что мы придем однажды к тому, что ничего не хочу в жизни, этой жизни, ничего мне не надо, кроме настоящей свободы, настоящей жизни во Христе, настоящей правды. Все остальное обесценено и потеряло всякую привлекательность. Это блаженный путь, это настоящий путь. Выйти из детства и прийти в состояние холодного, мертвого человека. О, если бы ты был горячим, мы с вами говорили, что это неэффективная борьба с бактериями, когда ты нагреваешь, допустим, продукты, и действительно убиваются все бактерии, но ты же не можешь держать эту температуру всю свою жизнь. Такого не бывает. Ну да, если ты убил там, потом законсервировал эту банку, закрыл ее, и можно там держать несколько лет, там, я не знаю, помидоры закатаны или что-то другое. Вот. Но вообще вот так вот любой продукт, ты его нагреваешь, уходят бактерии, все умирают там к 100 градусам, да? Но если ты будешь держать в горячем таком состоянии, оно же выкипит все, тоже испортится. Поэтому Бог сам так, знает, то прикоснется, то отойдет, то прикоснется, то отойдет, потому что, ну иначе ты бы жил бы в искусственных условиях. Вот, ну, особо ревностные, а никак. Вот Бог прикоснулся, да, его хватает там на месяц, допустим. Бог прикоснулся там, скажем, в течение 2-3 дней, а человека хватает на месяц, еще у него эмоции, ну, медленно выходят из него, да. И потом опять ему надо, чтобы Бог прикоснулся. Он постится, он молится, он ищет всякие пробудительные собрания. И Бог опять прикасается, и он более или менее нормально может жить. Нельзя сказать совершенной жизнью, но, ну, такой терпимой жизнью. Грех от него далеко. Но это тоже все временные вещи. Некоторые особо старающиеся, ну, могут продлить там, я не знаю, на 10 лет это состояние, но до конца жизни я не знаю, я не видел такого человека, который бы этим мог пользоваться до конца своей жизни. Может быть, они и есть. Один Бог знает, может, некоторые люди не смогут выйти из детства, а в детстве все-таки они очень честные и ревностные. Может, и есть, но я не видел таких людей. А что касается основной массы, проходит каких-то 5 лет, все, потихоньку начинает Бог перекрывать кислород. Для чего? Для того, чтобы человек задумался, задал себе вопросы, кто я, почему со мной такое, почему дьявол хозяйничает в моей жизни и так далее. И тогда уже Бог начинает человеку открывать, что для того, чтобы стать совершенным человеком, тебе надо умереть для себя, тебе надо потерять свою жизнь, все свои интересы, все свое «я» нужно распять, нужно, чтобы я жил вместо тебя, чтобы ты мне добровольно представил распоряжаться твоей сущностью, заполнить тебя правильными желаниями, правильными интересами, дать тебе, как бы твое место, твое служение, и чтобы ты мог двигаться. Вот что подразумевается под понятием «холодный» и «горячий». И согласитесь, что в первую очередь, а если бы ты был холоден, но я принимаю и состояние горячего человека, потому что это от возраста зависит. Если твой возраст позволяет, мои прикосновения, вот такие постоянные присутствия. Сегодня вот только и слышишь христианских всяких исповеданиях присутствия Господня. Его нигде нету в Писании, а все только вот нам надо присутствие, нам надо присутствие. Как будто ну, нету такого понятия, как вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, они будут моим народом. То есть зачем мне присутствие, если он внутри меня? И никогда оттуда не выходит. Там его жизнь, а моей жизни там нет. Мне не надо никакое присутствие. Поэтому вот так. А этот вообще подвержен бактериям и не знает. Просто не знает, что он несчастный. Я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться. Вот смотрите, беден, чтобы тебе обогатиться, советую тебе купить у меня золото огнем очищенное. Давайте теперь вы. Что вы понимаете под понятием купить золото огнем очищенное? Как его купить? Потому что мы полностью... Единственное, что нас отличает от этого ангела, это то, что мы уже узнали, что мы... И несчастный, и бедный, и нищий, и слепый, и нагий. Правильно? Мы это знаем. Это наш плюс. Очень, кстати, большой плюс. Мало кто это понимает в своей жизни. Вот. Но что сделать? Как можно купить золото огнем очищенное? Кто скажет? Откуда начнем? Ваня, давай.
Миша, я тут сейчас прочитаю один стишок с подстрочного перевода, угу. Как оно тут написано. «Советую тебе купить у меня золото, раскаленное из огня, чтобы ты разбогател, и одежда белая, чтобы ты оделся».
Ну, давайте сначала за золото, а потом к одежде пойдем. Ну, хорошо. Ваня, ты хотел?
Ну, хотел. Я думаю, что это не бояться скорбей, потому что человек, он, ну, он имеет свое, свои просьбы к Богу по своему уму. А вот когда ну, нам нужно просить золото, то ну, как мысли Божии не выше мыслей человека, и тут нужно, чтобы как-то... Богу очистить нас, нужно человеку не бояться, когда Бог скорби будет посылать, и ради того, чтобы получить чистое Слово Божие, человек должен быть, ну, не бояться, что пусть не будет так, как я хочу, но как ты. То есть это исповедание в первую очередь, и я думаю, что если в этом вопросе твердо стоять, что я знаю, Бог, что ты кого любишь, того ты обязательно будешь воспитывать, и пусть не как я хочу, а как ты, хотя бы просто исповедание. Я думаю, вот это уже есть доброе начало движения в этом вопросе, что получить золото, то есть чистое слово, которое, ну, не, оно не основано на том, что человек своим умом, ну, решил, mm-hmm. что вот это mm-hmm. нужно у Бога просить, или вот это Бог хочет дать.
Да. А как купить?
Ну, купить это заплатить
цену.
Цену, да. Mm-hmm. И всю жизнь, то есть.
Ну, хорошо, я скажу свое мнение, а потом продолжим. У кого-то из вас, может быть, будут схожие мысли. Ну, во-первых, вот я знаю одну церковь там в Украине, они, откровение им такое пришло, что нужно креститься в огне, нужно погрузиться в огонь. И у них такие ревностные молитвы: «Господь, погрузи нас в огонь, мы хотим быть чистыми от всего того, что в мире». Но исповедание их, ну, обыкновенное харизматическое исповедание. Я удивился, что исповедание харизматическое, там обычно какой огонь, там уже все огни и медные трубы прошли, уже все, только слава Божья уже. А эти получили откровение, что надо пройти через огонь. И я, ну, общался там. Дело в том, что первое, что должно прийти золото. Вот оно... Пришло золото, да, драгоценные Божьи слова пришли внутрь тебя, а внутри там по внутреннему человеку ты находишь удовольствие в законе Божьем, да даже еще не находишь, просто, ну, вот пришли золотые вещи внутрь тебя, да, и все перемешано с твоим «я». И вроде как есть чистые намерения и желания, но ничего не получается. Что нужно для этого? Дальше нужен уже огонь, чтобы очистить это золото, которое у тебя есть. Нужен огонь, чтобы все примеси сгорели. И только один Бог знает, сколько времени нужно на золото, сколько времени нужно на огонь. Может быть так, какое-то золото дал, потом дает огонь. Это золото подчистилось, опять, чтобы новое золото получить, нужно, чтобы вот этот кусочек очистился. Потом опять человек получает золото, опять огонь. Вот. Но по большому счету последний огонь – это уже, ну, щелок всеочищающий, да, все вымывает. И человек освобождается от всех примесей, как вот в воскресенье Эдик, по-моему, говорил, как плавильщик плавит, и как он смотрит в серебро туда, проверяет, когда все шлаки вышли. Поначалу там вообще ничего не видно, потому что все наверху, все эти шлаки собираются. А потом они выгорают, выгорают постепенно, и с каждым разом больше и больше он уже видит и свое лицо, и так и в нашей жизни по мере этого огня. Причем Бог настолько, так скажем, джентльменски жгет, сверх сил не дает. Люди, знаете, сильно теряют веру. А чего так долго? Чего? Уже столько лет мы на одном и том же бубним, одно и то же. Ну нельзя, нельзя человека выжечь за один день. Поэтому он уходит в дальнюю страну. Надолго он уходит, чтобы можно было действительно вытащить из тебя все твое, потому что сверхсил Бог дать не может. Если он даст тебе сверхсил, ты упадешь. Поэтому он дает по силам. И ему надо заблаговременно, вот он, допустим, наметил, скажем, в 23-м году начать пробуждение, да? Ему нужно за 20 лет, за 30 лет до этого уже начать готовить людей, потому что это очень долгий процесс, пока действительно вытащит из нас каменное сердце, пока он не сможет это сделать. Вот. Поэтому мы должны понимать, за что мы платим цену. За огонь мы не платим цену, и не надо просить «крести меня в огне», он сам крестит тебя в огне. Вот. Платим мы цену за золото. Каким образом? Допустим, если ты слушаешь, если ты... как же вот это место, Эдик, что... меры угнетенные на утрясенные прибавится вам слушающим. Наблюдайте, как вы слушаете, да? Найди, Ваня, это место, пожалуйста. Потому что там как раз показана цена, какую человек должен заплатить, чтобы получить это золото огнем очищенное. Но это как бы повседневная наша работа. Но основная плата, которую мы платим, это если не возненавидишь отца, мать, жену, детей всей своей жизни, ты не можешь быть моим учеником. Вот за что мы получаем золото огнем очищенное. За отречение от всего и за постановку Божьего Слова на пьедестал выше всего. Вот мы хотим, чтобы выше всего было Твое Слово. Мы отрекаемся от своей жизни, от своих интересов. Все пусть работает на Твое Слово. И тут включается отец, мать, жена, дети и вся наша жизнь. Вот. Если мы эту цену платим, продаем свою жизнь, к нам начинает поступать золото. Мы без серебра, без платы, но покупаем его. Это не так, что просто Бог захотел, а вот этому дам или вот этому дам. Нет. Если ты действительно даешь ему цену, если ты каждый день, допустим, встал с утра и говоришь: «Господь, мне нужно Твое Слово, мне нужно Твою пищу». Ты ищешь его, как сокровище отыскиваешь. Ты приходишь на собрание вот, в среду, не сидишь возле телевизора, ты другие всякие вещи делаешь, чтобы это Слово к тебе приходило. Вот ты платишь. Нашел, да?
Ну, есть пару. Но есть такое, это Марка 4:24, и сказал им: замечайте, что слышите, какую меру и мерите, такое отмерено будет вам, и прибавлено будет вам слушающим. А есть еще в Лука 6:38, давайте, и дастся вам меру и добрую, трясенную, нагнетенную и переполненную отсыплется, отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какую меру и мерите, такое же отмерится и вам.
Ну, вот первое место нам подходит. Наблюдайте, как вы слушаете, и какой мерой вы мерите, такой будет отмерено вам. И еще прибавлено вам будет, если вы действительно, ну, хорошую меру сделали. Вот как мы платим.
Смотри, а там вот эта марка 4.24, да, угу. Сейчас процитировал. А 25, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется то, что имеет.
Да. Да.
Отнимется.
Кто со мной не собирает, тот расточает. И мы должны это понимать. Если ты перестал, вот ты имеешь что-то, да, закопал этот один талант, спрятал его, и все, пришел господин, а у тебя ничего, нету никакого прибытка. Так и здесь. Не двигаешься вперед, значит, двигаешься назад. Все потеряешь, и отнимется у тебя и то, что ты думаешь иметь. Так, разобрались, да?
Да. Это, ну, еще такое, когда обычно люди просят крещения огнем, они, ну, всегда ссылаются на то, день Пятидесятницы, как, ну, mm-hmm. ученики получили духа и силу. И вот, ну, в основном просят, дай нам силу. Имеется крещение огнем, дай нам силу, чтобы мы могли служить людям. А сейчас, как мы понимаем, крещение, купи мне золото огнем очищенное, то это не об этом, не о том, что произойдет в день Пятидесятницы.
Я, естественно, потому что, ну, вот это представление, что я потом вот получу Дух Святой, буду гореть, огонь будет у меня, это все, ну, несерьезное, детское представление. На самом деле, обратите внимание, Христос сказал, крещением должен я креститься, и как я томлюсь, когда сие совершится. Когда Он это сказал? Это Он сказал, когда Он уже был крещен Иоанном водным крещением, и Дух Святой на Него сошел. Каким еще крещением Он должен был креститься? Чашу, которую я пью, и вы будете пить. Вот. Эта чаша и есть погружение в огонь, крещение огнем. Христос показал нам дорогу, и каждый из нас должен получить это золото внутрь себя, пройти через огонь и выйти чистым золотом. И мы говорили с вами, что книга Откровения подразумевает время, когда массово это явление будет происходить. Вот сейчас оно редко кто, ну, поднимается на этот уровень, да? А время приходит, когда массово будет это все происходить. Вот эти 7 золотых светильников – это как раз и есть церкви, которые состоят из золота. Всякая примесь отошла. Почему? Потому что люди проходят через очистительную власть огня. Вот. И это будет, конечно, ну, я не представляю, удивительнейшее, наверное, явление. Апостол Павел говорит, о, если бы вы на самом деле царствовали, чтобы и нам поцарствовать с вами. То есть он понимал суть этого царствия, как это хорошо. Не просто у меня вот царствие Божие, а я соединен с людьми, которые тоже царствуют вместе. Да.
Значит, у меня немножко, ну, вопрос, потому что он говорит, купи у меня золото огнем очищенное. Значит, купи, он говорит, во-первых, я советую тебе. То есть это какой-то, ну, больше как предлагаю тебе наверное. И он говорит, скупи у меня золото огнем очищенное, и тут написано не то, что оно будет у тебя очищаться в тебе, а он говорит, оно уже очищенное. Если я правильно читаю, он говорит, купи мне золото огнем очищенное, но по грамматике оно уже очищенное. Ты покупаешь мне золото, которое уже было очищено. Ну, я не знаю, это как бы я этот. И я думаю, что... И он говорит, ты сейчас находишься в плачевном состоянии, и я советую тебе купить у меня это золото. Я думаю, прежде чем даже покупать это золото или обменивать его, другими словами, ты нищий, и ты его меняешь на то, что... Ну, тут уже, как говорится, когда рабы... Человек шел в рабство в Ветхом Завете, чтобы там, ну, семью прокормить. Он менял, если он не имел ничего, он менял это на свою жизнь. То есть он давал себя в рабство, чтобы приобрести, скажем, там, семье дать какие-то финансы. Я к чему говорю? Прежде чем, я думаю, человек будет обменивать свою жизнь на золото, он должен понимать, на что он меняет, что он меняет, на что он меняет. Потому что теоретически, как бы, я как бы не беру кота в мешке, а я конкретно знаю, как бы, грубо, не то, что во что я вляпался, но как бы во что я иду. И это первый момент. Второй момент, я почему-то думаю, что, может быть, я не прав, опять, я не знаю, что... Золото, потому что белая одежда, она идет непосредственно с золотом. Я думаю, золото, белая одежда и глазная мазь, они, мне кажется, они идут вместе. Ну, мне это кажется, я не знаю. Можешь прокомментировать, пожалуйста?
Давайте найдем вот это место драгоценнее, чисто золото огнем очищенного.
Да, это Петра. Петра, первая глава, с пятого, с шестого давайте. «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытаемого золота, к похвале и чести, чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, веру вашу и спасение душ».
Вань, вернись к первому стиху, еще раз прочитай.
«Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытаемого золота».
Вот все, достаточно. Значит, что такое вера? Вера – это слово, которое тебе сказал Бог. Или мы говорим, что вот это и есть золото. Но для того, чтобы это золото отделить, потому что Писание говорит, выйдите и отделитесь.
А почему это золото, Миш?
Сейчас. Да. И не прикасайтесь к ничему нечистому, я приму вас. То есть Слово Божие, это самая большая драгоценность, которая обогащает, да? Еще царь Давид об этом говорил. И Соломон об этом говорил, что что это действительно дороже золота, слова твои. Вот. Но я пытаюсь, Леша, подчеркнуть, смотри. Значит, вера драгоценнее... Бань, еще раз, пожалуйста, прочитай.
«Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытаемого золота».
Вот чтобы вера оказалась драгоценнее гибнущего. Здесь как раз весь корень всех дел. То есть сгореть оно может только тогда, когда вера драгоценнее, чем то, что должно погибнуть. Если ты получил слово от Бога, да, ты этим, это слово, оно должно постепенно подняться у тебя выше всего. Вот, допустим, Бог говорит тебе, что я хочу, чтобы ты дошел до состояния все возможно верующему, да, чтобы ты мог реально стать выше этого мира, выше дьявола и служить мне с полной верой, да, и какие-то другие вещи он тебе говорит, и ты захватываешься этими словами, но у тебя есть то, что должно погибнуть. Так вот, если вера твоя или слово, которое тебе сказал Бог, оно выше поднимается, то золото вот как раз и очищается огнем, когда вот это слово или это золото становится гораздо ценнее, чем то, что погибнет. Поэтому Бог посылает огонь тогда, когда человек созрел для этих вещей, и тогда золото очищается от всего.
Понятно, но здесь смотри, я понял то, что ты говоришь, но опять же, он говорит, купи у меня золото огнем очищенное, то есть приобрети у меня золото, которое уже очищенное.
Абсолютно верно, но это же не то, что ты пришел, открыл рот, да, и это золото в тебя вошло. Ты платишь цену, и это золото очищается в тебе. Ты проходишь через огонь, это же не одного дня процесс, когда человек должен проходить через этот огонь и освобождаться от тех всех примесей, которые у него есть. Или как ты считаешь, он тебе дал золото огнем очищенное, и ты сразу стал новым человеком?
Не, ну просто, еще раз говорю, может быть, оно как бы конструктивно почему-то не вяжется для меня лично.
Нет, Леша, вполне нормально звучит. Ты покупаешь это. Раз ты покупаешь, это означает, что у тебя должны сначала быть определенные средства, за которые ты можешь, сначала заплати, а потом приобрети. Поэтому по-любому это процесс, который, человек должен проходить, чтобы у него появилась цена, которую он платит за то, чтобы приобрести это золото. Понятное дело, что это золото огнем очищенное, но этот же огонь должен в тебе выжечь то, что Богу не нравится.
Ну, я думаю, может быть, оно говорит о другом, я с тобой согласен в плане того, что огонь должен прийти, должен выжечь, я с этим не спорю. Я думаю, что ты скажешь сейчас, о чем? Я в прошлый раз просто говорю, что я почему думаю, что это говорится о других вещах.
Для меня. Каких?
Я не знаю, поэтому я же говорю, ты сейчас спросишь этот вопрос. Я просто еще говорю, с той мыслью, которую ты говоришь, я с ней согласен. В данном контексте, может быть, это другие вещи, потому что, вот, например, вы прочитали там, Ваня прочитал, вера есть драгоценнее золота.
Но драгоценнее гибнущего.
Гибнущего золота, да.
Леш, вот именно что раньше не было ни точек, ни запятых, ничего. Весь текст шел текстом. А здесь после гибнущего следует поставить точку, потому что гибнет не золото гибнет, а гибнет гибнущее, то, что не нужно, то, как, что как должно погибнуть.
Как греческое написано там? Можете найти? Это место Петра.
Ой. Сейчас. Это первое Петра. Сейчас открываю.
Без запятых, пожалуйста.
В силе. Это 1 Петра, 1 глава, 5 стих. В силе Бога сторожимых через веру в спасение, готовое быть открытым. А нет, подожди. Подождите. Ой, это же 7 стих. Чтобы испытанность вашей веры многоценнейшей золота гибнущего через огонь гибнущего, запятая, почему-то, через огонь же испытываемого, запятая, найдена для похвалы и славы.
Понял, в греческом не было запятых.
Ну, я читаю подстрочный и говорю, ну, запятая тут стоит.
Дело в том, что в чем проблема подстрочного перевода? В том, что там очень часто слова совсем по-другому предложение строилось, поэтому они переводятся как слово в слово подстрочно, но смысл мы понимаем. В чем там речь? Если гибнет, то золото не гибнет в огне. В огне гибнет гибнущее, то, что должно погибнуть. Поэтому, я не знаю, какие нужны тут еще аргументы. Дело в том, что, коль это место Писания подтверждает, что золото должно очищаться огнем, вот, и книги Откровения, что ты это купи, значит, ты купи этот процесс, что-то сделай, что-то заплати за этот процесс, чтобы Бог этот процесс произвел над тобой, чтобы ты мог очиститься. Далее.
Это, я думаю, может, что Алеша имеет в виду, вот если взять слово, то слово, оно же уже чистое. Как бы ему не надо проходить через огонь. Я так предполагаю, что золото огнем очищенное – это желание очищенное через слово. Ну, и поэтому, когда...
Еще раз, Лили, что
я... Желание очищенное через слово. Угу. Поэтому даже вот он говорит, да, ты должен увидеть, что ты нищ, наг, что, потому что вот золото, оно когда горит, да, то все примеси выходят наружу, и становится это видно, что ты нищ, наг. А если огня нету, то человек, он думает, что, а вроде бы неплохой человек, ну, как бы и желаний так не это. А если позволил человек вот этому огню, и все начало гореть, и все начало быть видно, и все начало быть стыдно, да, вот это. То я так предполагаю, что просто я согласна, что это слово, но как бы работа этого слова, как, что оно делает, как, мне кажется, вот это желание драгоценное, должны вот эти желания, как бы вот это связано с желаниями.
Понимаешь, как? Чтобы тебе обогатиться, тебе надо золото огнем очищенное. То есть, допустим, когда ты получаешь слово, апостол Павел говорит, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти, да, потому что во внутреннем человеке я нахожу удовольствие в законе Божьем, но выполнить это не могу. То есть это золото есть у меня, Но я им не пользуюсь. Оно не, ну, как бы сказать, сила его богатства еще во мне не осуществилась. Надо провести меня через огонь, чтобы осталось золото, только золото. Понятное дело, ты говоришь о процессе, что примеси уходят в огне, но мы говорим, чтобы тебе обогатиться, тебе нужно пройти через огонь. Тогда ты богат, по-настоящему разбогател. У тебя есть золото огнем очищенное.
Миша, я почему-то думаю, я согласен с Лилей, что мне кажется, вот я, опять же, послушайте, я говорю то, что мне кажется. Когда он говорит, ну, если мы посмотрим сначала, он говорит, ты разбогател, и ты считаешь, что ты ничем не имеешь нужды. То есть, другими словами, внешне, если ты говоришь, значит, у тебя есть какие-то признаки твоего богатства. То есть, ты внешне смотришься, ну, разбогатевшим, богатым. Но ты не знаешь. Другими словами, когда ты говоришь «не знаешь», то внутренние твои глаза не закрыты. То есть ты слеп. И внутри тебя происходит там беспорядок, ты нищий, нагий, там бедный. И эти, потому что твои глаза закрыты, ты смотришь внешними глазами, видишь, что ты богатый. Внутренние глаза, а ты слеп внутри. И он говорит, я тебе советую, я думаю, это говорится обогатиться, наверное, даже не в том понятии, как тебе прийти в совершенство, в богатство, а то, чтобы тебе наполниться вот этой идеей, он говорит, первое там, опять же, золото, одежда и глазная мазь, потому что третье идет глазная мазь. То есть, если мы говорим, что ты обогатился, то, другими словами, глазная мазь, она открывает твои глаза. Я вот думаю, что я думаю, все идет от слова. Я думаю, что и потому что, если посмотреть, что ты наг, нищ, беден там, кто там еще ты? Он говорит, это все в противовес золота. Ты нищ, золото обогатится. То есть наг, тебе белая одежда, ты слеп, тебе глазная мазь. Но я почему-то вот, я согласен, что это, наверное, больше начальный старт, а не потому, что он дальше читаешь, он говорит, что будь ревностен и покайся. То есть ему нужно покаяние, ему нужно... Я думаю, в этом случае не говорится, мне кажется, не говорится о том, что вот совершенство. Я думаю, это тебе нужен старт. Я так думаю.
Понятное дело, что старт – дело хорошее, но, допустим, я вижу, ну, как бы золото огнем очищенное – это законченный процесс. Оно уже чистое золото это. Если, ну, говорить о правильных желаниях, которые у нас сформировались, ну, можно говорить, да, что оно очистилось во внутреннем человеке, и это уже золото огнем очищенное. Но, допустим, вот эта фраза, что чтобы тебе обогатиться, оно больше подходит уже к окончательному действительно богатству. Потому что ты получил вроде это золото, но ты им распоряжаться не можешь. Оно тебе не делает богатым. Наоборот, апостол Павел говорит, бедный я человек, кто избавит меня от...
А ты не думаешь, что это относится к тому, когда Христос говорит, что вы чисты? Когда он говорит ученикам, что вы чисты, но не все?
На уровне желаний, почему человек не может быть чистым? Он чистый, у него правильные цели, он идет правильной дорогой, но стал ли он богат, это вопрос. Я думаю все-таки, что речь идет, что в огне гибнет то, что должно погибнуть. Если оно не погибнет, ну, золото только чистое ценится. Поэтому я склоняюсь к мысли, что здесь идет как раз вот этот вот процесс очищения через огонь и отсоединения человека, вот как в Писании написано, «Выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и аж тогда я приму вас». То есть этот процесс должен произойти. Хорошо.
Можно, можно я, если, если так это. Как вот мы всегда говорим, что каждое слово, оно должно быть испытано, да. И сейчас говорится оно. Как человек принимает слово, оно как оно, это золото, да. Человек принимает, и каждый, ну как, принимает через свое восприятие, до какого он возраста вырос, как бы там написано, в чем вы, до чего вы дошли, в том оставайтесь, можно сказать так. Человек как бы получил, ну, это его движение, да, но Бог хочет, чтобы это золото, оно стало как основанием всего, чтобы оно стало чистое, чтобы оно стало истиной в нем, чтобы это не было, потому что, ну как, все говорят, что это истина, но истина то у Бога, она не меняется, у людей она меняется, как бы один понимает так, другой так понимает. Бог хочет его привести в человеке в свои стандарты. Как бы у него есть правда, и он это, ну как, и поэтому он очищает его до своих стандартов в каждом человеке, когда он, ну как, хочет этого человека поставить уже в тело или на свое место, он должен стать как бы уже, ну, тем, ну, очищенным от всего. Чтобы там уже не было ничего мое, чтобы ничего не искажалось. Не знаю.
Да, это тоже поинт. Обычно, знаете, вот, ну, два разных этапа жизни. Когда Бог говорит слово, это не огонь, потому что, ну, Он выбирает благоприятное время, чтобы человек легко мог услышать это слово. И вот насколько оно поднимается в человеке по сравнению с тем, что должно погибнуть, вот, наверное, вот от этого зависит огонь. Но действительно, без испытания слова, которое сказал нам Бог, оно тоже не может иметь силы, потому что одно дело, ты в хорошей обстановке исповедуешь, а что будет с тобой, когда все бури и все воды на тебя подымутся, так же ведь? Поэтому я согласен с Игорем в этом плане, что любое слово, которое Бог сказал, оно обязательно должно быть испытано, насколько человек его принял или не принял. И, ну, точно как испытывается какой-то механизм, там двигатель какой-то создали, и его испытывают на максимальных каких-то нагрузках, оборотах, чтобы, ну, проверить допустимые нормы, ну, работы этого агрегата. Давай.
Тут вопрос задали. У нас есть песня «Мое сердце ждет твой огонь, крести меня». Угу. Наша песня, да. Это не наша песня?
Наша песня, уже мы ее не поем.
Это переведенная.
Я не думаю, что ну, настолько, ну, что вообще нельзя это исповедовать. Мы исповедовать это можем, просто не делать это, ну, центральным каким-то, знаешь, направлением, что все вопросы решит огонь. Мы понимаем, что будет золото, огонь придет сам по себе, чтобы испытать это золото. Вот, когда уже Богу нужно. Я вообще думаю, что сейчас мы идем через огонь все. потому что откровения уже, которые мы говорим, они уже говоренные 10 раз. Вот. А что касается песни, я не вижу, чтобы вот на том, как мы к этому относимся, что это будет неправильно исповедовать, что мы ждем огня, потому что мы его ждем, но не так, что в первую очередь огонь, а потом все остальное.
То есть это мы понимаем больше, как, что испытание будет, да, и, а когда да, будет, да. Это Бог решает.
Да, да.
Нам
да,
главное да. исповедовать правду.
Главное набрать
правильные
вещей, которые от Слова Божьего. Вот это и есть золото.
Можно еще это сравнить с тем, как Иисус говорил, что я лоза, ствол, а вы ветви, и Отец очищает эти ветви.
Угу.
И вот это очищение, да, это то же самое,
Да, чтобы больше принесло плода, да. Это...
То есть ненужное, такую же самую, как огонь, такую же самую работу делает,
аминь,
очищение,
аминь.
Как
да.
огонь делает. То да, есть это да, мы да. понимаем, что огонь или очищение огнем, это... То есть золото, оно всегда золото, если как чисто говорить о технически, как компоненты там, да, то оно всегда золото, а горит то, что не золото. И вот это очищение, если это все остальное, чтобы у нас... Осталось одно золото как основание, как Игорь сказал, и я вот с этим согласен.
Да, да, это очень важно. Так, у нас время еще 10 минут есть. Да.
Две мысли. Я думаю, что слово это первично, и это то, что он советует купить, потому что слово есть Бог, слово было у Бога, слово есть Бог, и он тебе предлагает себя как образец, mm-hmm. как пример. Я есть путь, я есть истина, и я есть жизнь. Я тебе предлагаю это, и когда ты покупаешь, ты вооружаешься этой мыслью. То есть это ты покупаешь, отдаешь всю свою жизнь за это, потому что по-другому невозможно получить эту, это богатство. А есть одно место написано, потому что мы в нем обогатили всяким словом. Мы говорили о том, что он советует. И Павел прежде, немножко выше стих. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в нем вы обогатили всем, всяким словом и всяким познанием». Ибо свидетельство Иисуса утвердилось, Христово утвердилось в вас, mm-hmm. и вы не имеете недостатка ни в чем, ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Это одна мысль, что то, что ты покупаешь, это то, что Бог тебе предлагает, слово первичное. И ты соглашаешься со всем этим словом, полнотой, не часть, но в нем есть полнота, начало и конец. И ты соглашаешься пойти этим, как, может быть, там мысль еще придет. Потом есть...
Эдик, извиняюсь, остановись немножко. Вот ты прочитал, что... в нем вы обогатились, да, и вы ждете явления славы Божией, да, угу. который придет и утвердит вас до конца, да, угу. то есть ты еще до конца не утвержденный, угу. а его пришествие утвердит тебя до конца. Так следует понимать это. Да. Прочитай еще раз.
Потому что в нем вы обогатили всем, всяким словом и всяким познанием.
Mm-hmm.
И свидетельство Христово утвердилось в вас. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа.
Да, вот явление славы Божией, утвердит вас до конца. Хотя вы не имеете нужды ни в каком даровании, вас утвердилось Слово Божие, но ведь когда придет Господь, вообще написано, что Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Два разных крещения. На основании Писания мы видим, что это два разных крещения. Что Он будет крестить вас Духом Святым, то есть погружать вас в Святой Дух. Что значит погружать в Дух Святой? Я пытался воскресенье проповедовать и совсем не смог сказать то, что мне Бог открывал. Здесь, понимаете, Дух Святой пришел, чтобы разговаривать с нашим духом. И если даже мы знали Христа по плоти когда-то, то теперь уже не знаем. Почему? Потому что гораздо... Иисус тоже мог, ум не пользует немало, слова, которые я говорю, они дух и жизнь, но Христос был в теле, это преломлялось через физический мир. Дух Святой пришел, Дух с Духом говорит, Дух соединяется с Духом, информацию передает, без контакта плоти, поэтому... Эта информация очень чистая, и вот крестить Духом Святым, погружать в Дух Святой, это научит, наставит, обличит, вразумит, будущее возвестит. То есть это Слово в первую очередь. Это в первую очередь Слово для от Духа к Духу. И, может быть, мы еще это не ощущаем, как... Это передается в наш дух помимо разума, да, но это огромная истина. Что касается огня, то любое слово, как Игорь сказал, оно обязательно должно пройти свой период проверки, когда все... будет говорить против, ты немного имеешь силы, а все иудеи будут тебя злословить и говорить, что ты глупый. Сори, Эдик, продолжай.
Да, и там он сказал, что в одном месте Петр говорит, что вы должны идти по его следам, и там говорится, что именно, что мы освободимся, то есть всегда Библия говорит, почему ты идешь, что ты освободишься от греха, и ты будешь жить для Его правды. А потом мысль, вооружись этой же мыслью, как Христос пострадал за нас плотью, вооружись, это слово к этому учит. Ему надо конечный результат, ему не надо просто тебя, памперсы менять тебе всю жизнь, ему надо тебя сделать таким, как он, золотом. Он говорит, я золото, но хотя это не есть самый драгоценный камень, но это из драгоценных камней. И процесс этого очищения он предлагает, он сам прошел через это. И он говорит, что как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь этой мыслью, страдающий плотью перестает грешить. И остальное время, уже живя, это уже золото появляется, и его используют. Потом еще одно место в Ветхом Завете, он говорит, эти пророческие слова, они касаются нас, потому что мы тоже... этого ожидаем. И кто выдержит этот день? Это, кажется, Малахия писал. И сейчас, минутку. Да. Минутку, сейчас я приду. Малахия, 3 глава, 2 стих. Смотрите, кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится, вопрос. Ибо он как огонь расплавляющий, и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, очистит сынов Левия и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде, И тогда, когда это случится, тогда будет благоприятна Господу жертва Иуды и Иерусалима, как в дни древние и как в лета, и как в лета прежние.
Да, это место очень красноречиво тоже.
То есть говорит. Эти два понятия, слово и огонь, то, что должно произойти, чтобы золото, он есть золото, он предлагает нам себя, и в итоге, чтобы мы стали такими, как он, потому что святое соединится только со святым.
Угу. Наше время вышло. В следующий раз мы разберем, как, что такое глазная мазь. Кстати, почему они идут за золотом, огнем очищенным? Потому что Леша говорит, и оно действительно так смотрится, что как бы золото получил, но еще не все получил. Еще надо глазная мазь, еще надо белая одежда, как бы для полноты всего. Сейчас, Рита. Но мы в следующий раз посмотрим, что значит белая одежда, что значит, значит глазная мазь, и оно будет более понятно, мне кажется, потом.
А я вот думала за вот эта вера, чтобы казалось драгоценнее, чем то, что гибнет. Вот, например, человек делает что-то неправильно, он себе употребляет законы, запрещает себе, это нельзя делать, но ему хочется это. Но человек должен прийти в то состояние, когда он хочет освободиться от этого.
Да.
Вот это, ну, я думаю, и когда будет гибнуть это неправильное, он хочет от этого освободиться, потому что ему открыта правда, ему открыто слово. Ну да. Так, я не знаю.
Да, 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 да. Хорошо, Леша, давай, молись. Молись, Эдик, молись.
Владыка, мы благодарны Тебе за то, что Твое Слово, оно приходит сегодня в нашу жизнь, и мы хотим отнестись очень, Господь, внимательно к тому, что мы слышим. Мы хотим очень замечать каждое действие, каждое Твое хотение, каждое Твое благоволение, чтобы оно произвело в нас Твои желания, Господь, чтобы оно произвело Твое действие. И чтобы получилось золото, получился конечный результат, который Ты определил в нашей жизни. Когда Ты определял эту землю, когда был Твой план, Господь, у Тебя были огромные желания, и Ты к этой цели идешь. Дай нам увидеть, дай нам это обнаружить, Отец, и дай нам ухватиться в нашей вере, Господь, чтобы иметь эту Божью веру от Твоего Слова. И чтобы, когда будем идти в огонь, Отец, мы не боялись, но не боялись потерять свою жизнь, не боялись потерять то, что гибнет, Господь, чтобы приобрести вечное, чтобы приобрести нетленное, чтобы стать новым человеком, созданным по Богу. Благослови каждого. Пусть будет польза от этого служения. Во имя Иисуса. Аминь.